Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня у нас 26 ноября 2018 года. Мы с вами продолжаем занятия. Но перед тем, как перейти к обзору трудов преподобного Паисия Святогорца, хочется сделать несколько дополнений. Предыдущая у нас докладчица на толкование Евангелия доложила, что если всем раздать поровну, то через некоторое время появятся снова богатые и бедные. Значит, где мы можем найти подтверждение этому? Помним, что когда иудеи заняли святую землю, то есть землю обетованную, то разделили все поровну. Каждый имел ровный участок по количеству человек, которые в семье и так далее. В общем, все было поровну. И приняли еще закон, что через 50 лет, если что-то кто-то потеряет, возвращается снова в семью. То есть снова появлялись богатые и бедные. Почему? Ну, скажем, умер кормилец. Малолетние дети, вдова, что она делала? Она закладывала землю, она продавала землю и беднела, естественно. А те, кто обретал, они богатели. Чтобы как-то навести справедливость, через 50 лет звучала труба, или если в случае умирал первосвященник, и все возвращалось в прежний вид. Все семьи, кто что потерял, какую землю, ему это все возвращалось. И снова опять кто-то нищал, кто-то богател, через 50 лет снова это возвращалось. То есть мы видим, что все время возвращалось на круги своя, все равно появлялись богатые и бедные. Те, кто делали Октябрьский переворот, не учли, видно, или не читали, или читали без внимания. Они считали, что у них будет по-другому. Все поделят, всем будет поровну, и не будет ни бедных, ни богатых. Но получилось не так. Мы с вами видим, да, что были зажиточные семьи, были те, которые очень бедно жили, даже если кормилец не умер. Помню, в 6 классе учился, у нас один преподаватель, учитель, они же копейки получали, а у него 7 детей. И дети видели конфеты только когда мы приносили в школу и угощали их, зная, что они ничего этого не видят. Вот мы уже все богатые были по отношению к этой семье. А я уж не говорю, где потеряли кормильца, 50-60-е годы после войны вдовы были. То есть все равно будут появляться богатые и бедные. Дальше. Было сказано, что добровольная нищета – это радость, а принудительная – это горе. А как быть? Мы же все время от времени становимся бедными. Такое у нас не раз в жизни было. Да? То есть нищета у нас наступала. То вроде жалование хорошее, потом работу потерял или еще через здоровье. А как сделать, чтобы нищета всегда была в радость? Если у человека есть смирение, и он понимает, что если бы, Господи, ты это не попустил, этого бы не было. А ты попустил это мне ко спасению, слава тебе, Господи. И тогда у него получается добровольная нищета. То есть он добровольно согласен, ты мне, Господи, попустил, ты хочешь, я этого хочу. Да? Пример, где мы видим в Священном Писании? Опять Иов, многострадальный. Богатый человек был, самый богатый. В считанные минуты остался абсолютно вот в чем был. Господь его проверял. Полная нищета. Что он сказал? Бог дал, Бог взял. Такое смирение, это в Ветхом Завете. Такое смирение. Все, и его не было горя. Даже когда он получил болезнь страшную, и тут он не взроптал. Потому что всецело себя предавал Богу. Как только прошел он эти испытания, он стал в два раза богаче. Да? Но и думается, что он был готов в любую минуту снова остаться нищим. И опять бы он не взроптал. Вот такое дело. Поэтому нам с вами следует для себя определиться. Но не только для нас, мы вот многие из нас уже пожилого возраста, но чтобы разъяснять молодым, что если случится что-то, обеднеть, то есть к этому надо быть готовым и принять, как это от Бога, да, что Господь ко спасению, к вразумлению дал, прочувствовать. Да, вот человек, который сам посидел на куске хлеба, он начинает сочувствовать бедным. Он уже видит, что помойки копаются, человек подойдет, копеечку даст, да, мимо не проходит и не смотрит, как они там копаются, да, и так далее. То есть становимся сочувственными и сострадательными. вот такие полезные выводы из сегодняшнего доклада довелось услышать, да? Просто я их только дополнил, да, чтобы разъяснить, чтобы нам действительно мы знали, что можно всегда быть в радости и в нищете, и в богатстве, да? Но богатству мы всегда рады. Всегда ли? Да нет, объелся, какая радость, правильно, да? Мало того, зависть начинается. Как только человек разбогател, многие ему начинают завидовать. А раз завидуют, значит, ненависть по отношению к тому, кто богатый, да? Значит, видят многие причину всех своих бед, что рядом вот живут богатые, они все забирают, а мы тут бедные из себя, понятно, да? То есть перекошенное понятие и сознание. И еще, мы с вами все время говорим про любовь. Но вот есть такое частное понятие любви – это дружба. Думается, что многие не понимают, для чего нужна дружба. Значит, если кто-то думает, что нужно дружить, чтобы помогать другу, оказывать ему материальную помощь, там, поддержку, сочувствие, так мы всем должны помогать, всем, и другу, и недругу. Недругу, может, даже еще и больше, потому что сказано «благотворите ненавидящих вас». Он меня ненавидит, а я ему должен благие дела делать. Так в чем же все-таки смысл дружбы? Святые отцы учат, что смысл дружбы – помогать духовно возрастать другу. Вот это наша с вами задача. Посему, если мы пытаемся помочь духовно возрастать, а человек безбожник, он нас слушать не будет, его это не касается. Поэтому мы при выборе друга должны быть очень осторожны, внимательны и осмотрительны. И одно из руководств – блажен муж, иже не идя на совет нечестивых. Да? То есть я не должен идти в друзья, совещаться, рассуждать с кем? С людьми нечестивыми. Теперь так. Благочестивый – это который благо чтит Бога, нечестивый – который не чтит Бога. И вот некоторые говорят, ну и что? Ну, потому что Бога не верит. Но человек хороший, он всем помогает. Почему с ним не дружить? Чем отличается человек благочестивый от нечестивого? Благочестивый человек верующий, его одна из основных духовных задач – отыскивать в себе, не в окружающих, в себе недостатки, страсти, грехи и с ними бороться. Таким образом становиться духовно более красивым, то есть более пригодным для Царствия Небесного. Почему? Если мы видим, чем дальше, кажется, больше грехов, но не замечаем, что раньше грехи у нас были грубые, и мы с ними боролись с трудом, но побороли. Потом остались тонкие. Значит, скажем, вначале мы без зазрения совести осуждали вслух, а потом поняли, что с этим надо бороться. Вслух уже не осуждаем, но сколько раз осудили мысленно, да, ухудшили человека. То есть грех тоньше становится, но все равно с ним боремся. Человек нечестивый, он даже не задумывается о том, как он себя ведет по отношению к Богу, по отношению к себе, по отношению к окружающим. Вот он наорал на человека, а потом говорит, пусть первый не лезет. Его даже совесть не мучает, потому что он нашел оправдание, почему это сделал, и считает, что это вполне справедливо. И так с каждым грехом. То есть они лучше не становятся, а чем дальше, становятся более в худшем духовном состоянии. Потому что один грех не приходит, если с ним не борется, он за собой тащит еще кучу страстей. И человек в этом пребывает, в этом живет. Поэтому мы должны помогать всем, кусок хлеба со всеми поделиться, последнюю вещь отдать. Но в друзья выбирать тех, кому мы видим, что мы можем помочь ему возрастать духовно. Вот это задача основная дружбы. И задали вопрос, а как определить, друг он мне или не друг? Была такая история, когда один готовился к свадьбе, хлопот выше крыши, и он отцу отдал список, говорит, вот 50 человек, список моих друзей, обзвони всех и пригласи на свадьбу. Отец сказал, хорошо. Настал день свадьбы. Пришло 15 человек. Он отцу, что ж ты, отец, значит, я же тебя просил, почему ты не обзвонил, там 50 человек было. Он говорит, я всех обзвонил. Но я когда звонил, я говорил, что у тебя крупные неприятности, и ты нуждаешься в помощи. И чтобы пришли в этот день, в это время и в это место. Вот друзья и пришли. Понятно, да? Друзья и пришли. Тот, кто готов подставить плечо, а остальное – это знакомые, да, которым мы должны помогать, сочувствовать, соболезновать и так далее, делиться. Но, простите, в гости я к такому не пойду и к себе не приглашу. Помогу, да, если обратиться, я его выслушаю, я ему посоветую. Будет делать – будет, не будет – дело хозяйское. Да? И еще одна есть беда. Рассказывайте девочкам, особенно молоденьким, начиная со школы, потому что много горя они себе в жизни приобретут, если не услышат то, что вы им скажете. То есть люди с друзьями, с подругами, особенно девочки, любят делиться своими тайными сердечными делами. Вот они делятся, потом рассорились. И одна из них начинает все рассказывать. Все, что она о нем слышала, и трагедия, горе, ненависть на всю жизнь. Да? Даже если не рассорились, а так и живут в дружбе, но одна нечаянно проговорилась, и все узнали какую-то деталь. Опять-таки, то же самое ненависть, то же самое обида страшная, и врозь, все, и попробуй эту рану врачуй. Поэтому не надо родителям. Иногда родителям язык не поворачивается сказать, да, или стесняется, или что-то. Кому? Священнику рассказывайте все свои сердечные дела. Он не осудит, он никому не расскажет, и он даст правильный совет, как себя вести. Вот, так же, как болячки, надо врачу показывать, а не соседу рассказывать про них, да. Сосед рецепта не выпишет и обследование не сделает. Поэтому никаких сердечных дел дружку не рассказывать. Помощь, там, работа, все остальное, что угодно, да? Но вот этого делать не надо, чтобы потом не пострадать, вольно, невольно. Мало того, сразу начинает говорить, предательница, она меня предала. Та приходит, ой, прости, я нечаянно проговорилась. Она говорит, никогда не прощу, ты предательница, раз предала, предашь второй раз. Это настолько в корне неправильно. Просит прощения, прости. Ей вот это урок, она больше язык на замок. Тебе урок, чтобы не рассказывала, а ей какой она грех совершила. Да? Если сказала, не прощу тебя, Бог не простит. То есть сам себе приговор человек делает, когда говорит, нет, ты предатель. Значит, помним, что мы Христа предаем каждый раз. Как согрешаем, мы предатели, мы Иуды. Как только согрешаем, чем мы лучше того человека, который нас предал? Ничем, даже, может, еще и хуже. Вот, пожалуй, так вкратце то, что касается дружбы, которая является, ну, скажем так, проявлением любви тоже. Это любовь, дружба без любви невозможна. Мы должны любить того, вообще всех должны любить. Да? Но помним, что у Христа тоже был любимый ученик Иоанн. Да? Он всех любил, но это особенно. У нас тоже, мы всех любим, но есть кого мы любим особенно. Всех любим, но папу, маму, скажем, сестру, брата мы, может, любим больше. А иногда постороннего человека любим больше, чем родных. И такое бывает, да, потому что чем ближе по духу человек, тем теплее к нему чувства. Я правильно говорю? Еще попробую сказать, что неправильно. Понятно, да? Страшно, эпитему наложу. Итак, вот пока на этом остановимся, да, значит, потому что там урок был 45 минут в школе, и случилось так, что у меня в среду был сердечный приступ, и там 4,5 часа меня откачивали, кстати, откачали по вашим молитвам, потому что 4,5 часа не могли ничего сделать с сердцем, а потом вдруг в одно мгновение раз и забилось, как будто ничего не было. Я говорю, доктор, отцепляй от меня эти все провода, я здоровый. Ну вот, дальше эпопея продолжалась. Я для чего это рассказываю, да? Хотя себя в пример приводить нельзя, не рекомендует. Но тем не менее, это как руководство к жизни. Вот в среду было, да? В четверг я еще отлеживался, а в пятницу надо было идти в школу, там проводить занятия. А там так, школы, значит, собрали все с 4 по 10 класс. Естественно, что они все свои расписания в школе поменяли. Это ж какой труд, это какая самодача. А мне говорят, не ходи, ты отлежаться должен, там эти все, да что, куда ты пойдешь, у тебя здоровья нет, да ты там помрешь. Да лучше я там помру, когда буду излагать Слово Божие, чем я в постели умру, еще как трус последний, да. Но если бы я действительно, знаете, когда идти невозможно, когда не можешь подняться с постели. Высокая температура, что да, точно, Да? Но если встаешь и двигаешься, я ребяткам говорю, ну как же я к вам не приду, я, когда у меня здесь столько друзей, а я у них постоянно, регулярно там преподаю, они собирают вот так все классы, и иногда для старших отдельно, для младших отдельно, иногда вот сейчас они собрали всех вместе, потому что дружба всех касается. Вот такое дело. И я хочу поблагодарить всех вас за ваши святые молитвы. И вот по поводу дружбы. Я деткам сказал, вот смотрите, матушка только одному человеку позвонила, сказала, что меня увезли на скорой. И через несколько минут уже 60 человек стали на молитву. А потом еще и монастырь добавился, и батюшки. Вот и это дружба. То есть оказали духовную помощь и молитвенную, да? Поэтому я вам сильно благодарен. Вы уже давно у меня в друзьях все ходите, а это одно из подтверждений вашей дружбы и любви. Ну вот, спасибо, Господи, родные. А теперь перейдем к теме страсти и добродетели преподобного Паисия Святогорца. Этот раздел называется «Через великодушное благородство человек имеет общение с Богом». Спрашивают старца Геродда, как человек делается родственен Богу? А как родственником стать? Главное, чтобы человек стяжал духовное благородство. Видим, насколько оно важно. Тогда он делается родственен Богу. Вот насколько удобно вот здесь применять слово «благородство», потому что помним, сколько оно добродетель в себя включает. Ну, практически все добродетели в этом одном слове. А может быть так, что сестра занимается в своей келье духовным деланием, а потом не имеет сил участвовать в общей работе. Ну, действительно, там молится, замолилась, потом надо выходить, а у нее сил нету. Каким духовным деланием, отвечает старец, в ущерб другим, то есть пусть другой трудится, а я займусь духовным деланием. Но это не духовный подход. Вот это явление наблюдалось в 90-х годах, когда хлынули в церкви толпы людей, тогда только стали появляться духовные книги. И вот прочитали о посте, о молитве, и вот она молится, и муж приходит, посуда грязная, ничего не приготовлено. А она стояла, молилась. Значит, начинается скандал. Вроде благое дело сделала, а получает неприятности за такое поведение. Это не духовный подход, тем более для молодого. Молодой человек должен думать о том, как помочь старшему. Помним, что если мы оказываем дела милосердия, это нам вменяется в молитву. Помню еще, я был мирянином, как-то приехал в пустыньку, и там всеночное бдение, а меня поставили сторожем. Я должен был ходить по территории, но не только пока идет всеночное, но и всю ночь. До самого утра. Утром меня должны были сменить. Там за котлами надо смотреть, а давно было котлов, чтобы не разморозило, чтобы не потухли. Я сначала, когда меня благословила благочинная, что вот будешь дежурить, у меня сначала так в душе, думаю, ну как же так, там всеночные, там они сейчас будут молиться, а я вот тут буду ходить. Я только-только перешагнул порог храма. А она говорит, ты учти, что вот то, что ты будешь охранять, тебе будет вменяться в чистую молитву. Там будешь стоять и рассеянно молиться. А здесь чисто, смотри, всю ночь напролет ты будешь молиться. Ну, понятно, про себя Иисусову молитву читай, Богородичную, но это я уже тогда читал. Итак, мы должны думать о том, как помочь старшим. Вот это да. Молодой будет заниматься якобы духовным деланием, а старый через силу делать сам свою работу. Где же здесь жертвенность? Где великодушное благородство? Я буду читать, творить молитвы, а работу предоставляю другим. Все эти вещи пустые. Многие люди так и не уяснили еще суть духовной жизни, не вкусили еще благородного великодушного изменения, думают лишь о себе. Кстати, вот думают лишь о себе, это у нас очень часто проявляется. Горе тому, кто этого не видит. Горе тому, кто этого не видит, что думаем о себе. Значит, во-первых, что бы сейчас я скушала? И не спрашивает, хотят ли остальные члены семьи, чтобы это приготовили. Думает о себе. То есть во много вот это проявление, чтобы мне было удобно. И никогда задумываюсь, удобно ли другому. Итак, в трудностях проверяется человек. Помню, когда я жил в монастыре, мне велели лежать в келье, не вставая, потому что у меня было постоянное кровотечение. Вдруг я увидел в окно, как один старец-привратник пытался топором расколоть пень на дрова для камина. У этого старца были проблемы с кишечником, постоянные кровотечения. Он совершенно слаб. Представьте, он спал в обуви, потому что не имел сил ее снять. Представляете, да? Нет силы, приходится... И он пошел рубить. Я вскочил, побежал к нему, схватил топор, пару раз ударил по пню, расколол его, а потом у меня ртом пошла кровь. Понимаешь? Я даже не подумал, в каком сам нахожусь состоянии. Не стал считаться с собой. Обратим внимание, он не говорит, пусть у меня кровь пойдет, но я пойду помогу ему. Нет, у него о себе даже мысли не было. Не было мысли, что будет дальше. Он увидел, человек нуждается, вскочил и пошел, сделал, а потом, конечно, получил результат. Это когда человек не думает о себе. Духовное благородие великодушно. Ничто так не радует Бога, как оно. Оно – приемник божественной благодати. Как все просто и как мы все усложняем. Во всем требуется духовное благородство. Если человек это не поймет, может в неделю бывать на трех ночных службах, трижды в месяц по три дня подряд держать строгий пост, молиться часами, хранить телесное целомудрие, и все это будет бесполезно. Видим приоритеты, что выше, что ниже. Не говорю, что все это не нужно, но главное, чтобы человек позаботился стяжать то, что важнее всего – духовное благородство, которое есть душевная непорочность. Чтобы в нем не было корысти, своеволия, эгоизма, человекоугодия и так далее. Чтобы в нем мог обитать Бог. И сразу к себе приравниваем. Корысть у нас есть? Да многое мы что делаем корыстно. Да, не буду перечислять. Но как-то вот не помню, чтобы кто-то на исповеди каялся, что каюсь я корыстный. О чем это говорит? Не о том, что мы бескорыстные, а о том, что не видим в себе этого греха и с ним не боремся. Понятно. Вы записываете в харчи себе, да? Значит, корость. Дальше. Своеволие. Опять-таки не пишут и не каются, что своеволие. А мы постоянно своеволищем. И в семье, и где угодно. И в храме. Эгоизм. Но эгоизма вообще в себе не видим. Мы не эгоисты. Мы всем там все, да? А для себя последних. Человекоугодие. Тоже к себе. Сколько раз мы улыбаемся человеку, хотя у нас нет желания ни малейшего улыбаться. И это человекоугодие, особенно если это начальство. Кстати, святые обращают внимание, что человек-льстец, который начальству льстит, он с подчиненными деспот, грубый, жестокий. И это проверено, это так и есть. Когда всего этого нет, то есть нет корости, эгоизма, своеволия и так далее. В человеке есть душевная непорочность. А значит, пусть даже и не молится человек, он родственен Богу, соединен с Ним. Итак, теперь скажем себе, сейчас я искореню корость, себелюбие, своелюбие, эгоизм, человекоугодие и молиться не буду. Но он же сказал... Может даже не молиться, и все, быть родственником. Значит, почему я говорю, что такое могут сказать люди, которые не понимают? Один мальчик услышал на проповеди, что послушание выше поста и молитвы. И маме потом сказал, это реальный случай, мне рассказывали. Маме сказал, я буду тебя слушаться, а поститься и молиться не буду. То есть послушание же выше, да? Все, можно не молиться, главное, чтобы слушаться. Так враг может исказить значение понимания у нас, если мы не даем отчета твердо. Итак, только через великодушное благородство человек имеет общение с Богом, работает на той же чистоте, что и Бог, а иначе его приемник настроен на другую станцию. Понятно, какая другая станция, да? Потому давайте-ка старайтесь сменить ваши антенны на новые. Есть антенны вертикальные, есть горизонтальные. Вертикальные обращены на себя и плохо ловят, легко теряют сигнал. А горизонтальные антенны раскрываются широко, потому имеют большой радиус действия и улавливают даже слабые волны. Хочу сказать, что тот, кто обращен на себя, не освободился от собственного «я». В том нет великодушного благородства, а потому нет и благодати Божией, и он не имеет божественного просвещения. Видим, неоднократно преподобный Паисий приводит в пример радио, передатчики и прочее. Почему? Помним, да, он во время войны был радистом, и для него это близко и знакомо. Ну и поскольку сейчас все знают радиотехнику, как она работает на самом деле, что приемник можно на одну волну настроить, на другую волну настроить, поэтому он неоднократно приводит вот такие сравнения. Геронда. Я завидую, ссорюсь с людьми и вообще веду себя неподобающим образом. Так, ни разу не позавидовали? Ни разу ни с кем не поссорились? Понятно, да? Не, мы не ссоримся. Это с нами ссорятся. Это нам выговаривают. Я почему сейчас говорю? Вот все, о чем идет речь. Если мы к себе не будем прилеплять и не копаться, вот на что нам указывают в себе, грош цена всем нашим занятиям и всей нашей с вами жизни. К себе обращаем и искореняем. Итак, тебе не хватает отеческого духовного благородства. И как результат ссоры, старайся снижать духовное благородство, чтобы приобрести вместе с ним рассуждение. Мы с вами иногда поступаем безрассудно, не рассуждаем, что в голову пришло, тут же делаем, тут же говорим, не рассуждаем, а правильно это или неправильно, а полезно это или не полезно, а душеспасительно или нет, угодно это Богу, короче, или нет. Вот то, что я хочу сказать, угодно Богу или нет. То, что я хочу сделать, угодно Богу или нет, зачастую не задумываемся. Больше ориентируемся на то, выгодно мне это или не выгодно, удобно мне или неудобно, то есть получу я этого пользу какую-то или нет. Еще раз. Запомни, мы будем применять, угодно ли это Богу то, что сейчас скажу, или то, что сейчас сделаю. Если такой, про себя, задавать вопрос, конкретно проговаривать про себя, если этого не делать, то мы будем поступать зачастую так, как нам враг через помыслы указывает, как мы в большинстве случаев и поступаем. А ну-ка скажи мне, что за помыслы пришли тебе на ум, когда ты не получила от меня, как прочие сестры, в подарок маленькую иконку? И что подумала, когда в другой раз получила большую? На самом деле, когда всем давали, а ей не дали. Ну-ка, что у нас на сердце? Понятно, обида, зависть и так далее. А вдруг раз потом большую дали. Значит, что, радость, превозношение, мне большую дали, а всем маленькие. Ну-ка, представь-ка мне духовный отчет, а я посмотрю, правильно ли я сделал, решив вырезать для тебя из дерева маленькую гору Афон и послать тебе ее с Афона, то есть конкретно ей отдельно, одной. Я уже начал было делать одну с монастырями, скалами, тропинками и дорожками, размером примерно сантиметров 20. Она была наполовину готова. Да вот ребята у меня ее выпросили, просили упорно, в благословение, пришлось отдать. Наверное, это были очень хорошие ребята, спрашивают. Были бы они хорошие, имели бы побольше благородства и не требовали с такой настойчивостью. То есть да, нет, вот да и все. Это с детства бывает. Просят, добиваются, если словом не понимают, начинают бывать с криком. Если крик не помогает, слезами. Некоторые женщины особенно так и усваивают до конца своих дней. Значит, уже в семье просят так, не получается, криком, нет, давай слезами. Вот. Как были ребенком невоспитанным, так и остались. Итак, я им сказал, дайте, я ее сначала закончу. Не буду же я вам отдавать половину работы. Они ни в какую. Стоят на своем, нет, отдай нам как есть. Зачем тебе мучиться доделывать? Понимаешь, решили облегчить мне жизнь. Ну, молодцы, да? Что за народ? Представьте себе, один человек у меня даже попросил в благословение глаз. Серьезно, Геронда? Да, серьезно. Глаз в благословение. Молодой человек, лет 30, потерял зрение и готовился к операции. Его привезли ко мне в келью. Мне было так его жаль, что я ему сказал: «Пожалуйста, не переживай. Если вдруг операция будет неудачная, я тебе отдам свой глаз. Мне для жизни хватит и одного». Представляете, да? Все отдам. Скоро он опять приехал, радостный, потому что операция прошла успешно. Хорошо видели оба глаза. Приехал и говорит мне: «Я приехал, чтобы получить с тебя глаз». «Но ведь ты же видишь», – говорю я. «Я хочу его как благословение», – отвечает. Тут я снова его пожалел, на этот раз пожалел, потому что не увидел даже следа великодушия и благородства. Это другая боль. То есть тогда он пожалел его, потому что он инвалид, а потом пожалел, что он духовный инвалид. То есть ничего там у него нету. Геронда, я заметила, что если знаю, что люди оценят мой труд, то тружусь с большим желанием. Это мы с вами. Значит, как там, на миру и смерть красна, да? Значит, чтобы все видели, и чтобы похвалили, вот делают, вот все похвалят, вот меня похвалят, я хорошо сделал, еще наградят и скажут, какая хорошая и так далее. Это понятно, это тщеславие и это корысть. Трудимся за вознаграждение, за похвалу, тогда от Бога мы ничего не получим, потому что мы получим эту похвалу от людей, мы от них хотели этого и получим, а потом на суде уже ничего, он говорит, ты уже получил, все, хотел, получил. Не дай Бог допустить мысль о том, что нас похвалят еще что-то, да? Значит, во-первых, помним теорию погрешности, что мы без греха не можем сделать ни одной детали. В совершенстве мы не можем ничего сделать вообще в этой жизни. Об этом говорит теория погрешности. Кто в институте учил, знает, что будет шероховатости, как бы ни шлифовали, часы будут спешить или отставать и так далее. То есть мы грех свой вносим в тот труд, который мы делаем. Поэтому, если Господь, прости меня, мог бы лучше сделать. Мало того, Господи, я для Тебя это тружусь. Ты заповедал мне трудиться, я это делаю для тебя. А уж как там оценят, понятно. Тогда мы не лишимся награды от Бога. Знаешь, кого ты мне сейчас напоминаешь? Бедную девочку по имени Спиридула. Кузнец поставил ее, чтобы она раздувала мехи. И то и дело говорил ей: «Качай, Спиридула, качай, я куплю тебе новое платьице». И она, бедная, поднимала свои ручки и изо всех сил качала мехи, потому что ей пообещали новое платьице. Ну, понятно, за мзду. Но все-таки кузнец, простите, на мой взгляд, неправильно поступил. Он вот это разжигал в ней. Я тебе куплю, я тебе куплю. Если уж что-то пошло, да качай. Она покачала, взял и купил платьице. Да, вот оно вознаграждение. Понимаешь, если не приобретешь благородство, будешь как Спиридула. Человек либо приобретает благородство, либо завязает в убожестве. У меня есть помысел, что вы обо мне меньше заботились, чем о остальных сестрах. Ну, правильно, прошел, мне даже не улыбнулся. Такое сплошь и рядом. И начинается с детства. Дети начинают ревновать друг друга к родителям. Они ее больше любят, чем меня. Отсюда зависть, обида и прочее. И так далее. И в школе учительница больше любит, и потом в храме священник всех благословил, а до меня не дошел. Вот. Хотя и много тебе дал, и здесь, и на Афоне, судя по всему, ты не удержала. То есть то, что давал ей, не удержала. Промотала все. А теперь напоминаешь впадшую в отчаяние нищенку, которая потеряла все, что насобирала. Опять-таки, эта нищенка не сказала: «Бог дал, Бог взял». Не сказала. А так бы не было ни отчаяния, ни уныния. «Чем мне тебе помочь? Буду молиться, чтобы ты скорее обогатилась во Христе, оставила свою хижину с ржавой посудой и стала Христовой принцессой». Она монашка, у нее нету посуды, понятно, нет квартиры. Это в душе у нее там квартира с ржавой посудой, на которой она там трясется. «Я прихожу в умиление, видя людей, обладающих благородством. человек, имеющий благородство, сам входит в мое сердце. Ни он не спрашивает у меня разрешения, то есть войти туда, да? Ни я у него, и обитает в сердце. Он всегда со мной, рядом, как бы далеко ни находился телесно. На самом деле, если мы с кем-то духовно сплоченные, мы всегда вместе. Ни расстояния, ни года не разделяют. Скажем, отошли на тот свет наши родственники, а мы их любим, и поэтому всегда живут в нашем сердце. Не только родственники, а вообще все, кого мы любим, они у нас там в сердце. Ну вот, на этом мы закончим. Время у нас истекло.